Ну, начинаем. Угу. Начинаем. Так, ну, вот очень я рада, что вы тут занимаетесь. Очень рада, что я к вам приехала. Очень у меня такое благоприятное впечатление, так, по крайней мере, на расстоянии от вашей группы. Вот, ну, и вот те, с кем я общаюсь, мне очень все это нравится. Так что мне кажется, что вы молодцы в общем и целом. Хотя, конечно, я прекрасно понимаю, что очень много трудностей у вас встречалось. Но это естественно, это у всех так. И у нас было много трудностей, и у других групп, которые в других городах работали, тоже, даже несмотря на то, что, казалось бы, знаете, даже я не знаю, где было больше трудностей, у тех групп, которые вот там в Питере у нас группа была, в Алма-Ате, ну, в Питере она и сейчас, в Питере у нас уже третья группа вот, меняются там. Ну, мы там с 91-го года мы с Питером взаимодействуем. И даже бывает, что те группы, которые как бы вот подальше от Москвы, они даже как-то работают энергичнее, чем... Может, потому что им приходится опираться только на самих себя, приходится самим решать проблемы, поэтому они быстрее опыт приобретают. Потому что в эзотерической работе, как в любой работе, самое главное – это приобрести опыт. Ну, естественно, не просто его приобрести, не просто набрать, а его обработать, осознать. Ну, в общем, все это вы понимаете уже прекрасно. Вот. Так что вот мы, значит, с вами... Уже будем заниматься, в прошлые разы я приезжал, ну, такие были лекции, как бы такое, более-менее общие. Значит, на этот раз уже мы с вами будем работать уже с городом, с Уралом. То есть уже у нас будет, уже такой мой приезд, он рабочий, он уже не столько учебный, сколько рабочий. Ну, я, собственно говоря, обещала, вам, наверное, вот Надежда Ханасьевна передала, что я обещала рассказать вам про Урал с метаисторической точки зрения. Вот. Ну, собственно, так я и сделаю. И это действительно очень интересное место, очень важное место, замечательное место. Ну и поскольку вы здесь все живете, и как большинство из вас здесь и родились, то вы с этим местом связаны кармически, связаны энергетически. Поэтому кому как не вам здесь работать. Но если вы слушали мои питерские лекции, значит, там тоже последние две лекции, вот зимой, когда я там была, уже они были с Питером связаны. Вот. Ну и после этого сразу же, естественно, мне пришло в голову, что, собственно, надо и с Екатеринбургом также, значит, разобраться, что, собственно говоря, вы тут живете, и должны вы тут работать. Ну так было и с Алма-Атой в свое время, когда я туда к ним ездила, тоже мы очень много работали с горами, там, со самим местом, со степью, там замечательные совершенно места. Вот, так что, значит, поэтому у нас с вами вот такие планы. Ну а для того, чтобы, прежде чем, значит, у нас две лекции с вами, но для того, чтобы мы могли уже как бы включиться в работу как следует, сначала я хочу некоторую теоретическую часть дать. То есть вообще просто поговорить о метагеографии как таковой. Прежде чем мы будем говорить уже о конкретном вот там метагеографическом месте Урал, вот мы поговорим о метагеографии в общем и целом, для того, чтобы у нас была общая картина. Ну, возможно, некоторые из вас слушали курс лекций по метагеографии, я его читала давно, правда, я не помню, сколько лет, 6, может быть, тому назад, в общем, достаточно давно. Но все равно, ну, если кто-то уже слушал, ну, послушает еще раз. Многие, может быть, не слушали, и им будет, я надеюсь, интересно. Но я думаю, что интересно будет всем, потому что это уже как бы будет не вообще, все равно это уже будет привязано к каким-то более конкретным вещам. Так, ну, прежде всего, что такое метагеография? По аналогии с географией. География, география, описание Земли. Гео – Земля, графи – описание. Да? Значит, география. Система естественных и общественных наук, изучающая географическую оболочку Земли. Природные, производственно-территориальные и социально-территориальные комплексы. Определение из энциклопедии. Значит, что такое метагеография? По аналогии с географией, описание иноматериальных трансфизических пространств Земли – то есть бромфатуры Алис. Значит, в том числе, значит, что мы описываем при этом, что нам интересно. Значит, прежде всего, как пространства устроены. То есть их размерность. На Земле там все просто. Там, значит, все пространства трехмерные, значит, разные трехмерные, значит, физические и одномерные по временным параметром, одна временная ось у нас с вами. Мы же прям даже не одна, а половинная. То есть у нас время течет в одну сторону. Значит, иноматериальное пространство устроено, как мы с вами знаем, гораздо сложнее. То есть там гораздо больше, или в некоторых меньше, в некоторых эфирных пространствах меньше пространственных размерностей. Есть двумерные пространства вообще, совсем такие вот нитевидные, можно сказать. И временные размерности тоже бывают разные. То есть есть пространства, где временных координатных осей значительно больше, чем у нас. То есть даже не то, что там время течет в обе стороны, как бы вот прошлое, будущее оси, а еще дополнительные временные оси. Но нам это очень трудно представить, поскольку сознание наше ориентировано на наш мир, и поэтому представлять многомерные пространства, даже пространственно многомерные, очень сложно. Но временные многомерности это вообще представить себе практически невозможно. Но так что просто пока поверьте мне на слово. Значит, прежде всего, значит, вот как устроены, из какого материала они состоят, эти пространства, из чего они сделаны. Потому что, значит, наше пространство состоит из материала физического плана. Естественно, иноматериальное пространство состоит из трансфизического материала. Разного, очень разного, разнокачественного. Значит, все пространства имеют свои особенности относительно, скажем, энергообеспечения. Там разные виды энергии в разных пространствах. Ну, у нас даже в нашей жизни много видов энергии работает. Ну, как бы основная энергия Солнца, но кроме того еще много всяких видов энергии, которые мы уже используем здесь в нашей жизни. Особенности жизнеобеспечения тоже. Откуда что берется, и, собственно, вот обитатели пространств, чем они пользуются, на чем они живут. Значит, потом, если мы говорим о иноматериальных пространствах, то тоже, если мы их описываем, значит, то есть метагеографией занимаемся, то важно взаиморасположение этих пространств относительно друг друга и относительно физического плана. Как в физической географии, значит, мы смотрим, какая страна где расположена, как они друг с другом граничат, как они с друг другом общаются, как взаимодействуют, как что. Ну, политическая география, например, этим занимается. А физическая география, например, тоже там взаимное расположение различных регионов, там, скажем, горные регионы, равнины, горы, реки, моря, тоже разные регионы, разно отличающиеся друг от друга, тоже как они между собой взаимодействуют. Это аналогично, и в тонком плане тоже пространства очень разные, между ними границы тоже очень разные бывают. Значит, все пространства населены, как у нас на Земле, все наши пространства земные населены. Ну, биологическая жизнь, она далеко не во всех местах присутствует. Ну, например, в магме, по-моему, биологической жизни нету. Вот. Но опять же мы знаем, что даже в горячих источниках живут бактерии, которые до 50 градусов там, по-моему, температуру выдерживают. Даже в ледяных морях тоже какие-то есть микроорганизмы, бактерии. Ну, а иноматериальные пространства населены все. Там огромное разнообразие жизни. Естественно, эти существа сделаны из совершенно другого материала, они совершенно по-другому устроены, и нам даже многих из них трудно представить. Ну, им, наверное, также трудно представить нас, особенно те, кто живут в пространствах, удаленных от физического плана. Вот. Ну и, наконец, тоже, значит, в рамках метагеографии, значит, можно тоже смотреть, как эти пространства взаимодействуют с другими пространствами, именно уже вот есть ли между ними какие-то взаимодействия, нужны ли они или не нужны, какого характера эти взаимодействия. Ну и нам с вами, конечно, в метагеографии интереснее всего те пространства, которые так или иначе взаимодействуют с нашими слоями, с физическим слоем в том числе. Значит, ну и, соответственно, вот могут быть такие описания сделаны. Я надеюсь, что вы все читали Даниила Андреева. Но кто не читал, то обязательно прочитайте. Потому что там совершенно замечательное описание именно вот метагеографии Алис, метагеографии нашей планеты. Но описание Даниила Андреева, оно аналогично описанию географическому, как это делалось в древности, в прошлые времена, когда просто вот описывается, хотя он пытается делать некоторое там членение, помните, он там рассматривает самые плотные слои, средние слои, высшие слои. Но современная география, как мы с вами знаем, она еще, значит, оперирует системой координат. То есть вся Земля расчерчена на, ну, глобус видели, да, значит, у нас есть меридианы и параллели. И это значительно облегчает ориентацию на Земле, потому что сразу можно сказать, что вот здесь вот столько-то градусов северной широты и там восточной, скажем, долготы. И в это место, значит, ну, сейчас уже по этому самому навигатору можно приехать, если задать координаты, то уже спутниковые эти все, значит, приведут в нужное место. Так вот, когда мы пользуемся вот нашей уже системой, то у нас тоже есть некий аналог вот этой системы параллелей и меридианов, это наша лестница Иакова. То есть у нас есть достаточно крупное членение, значит, у нас 24 зоны влияния качеств, значит, это меридиональная сетка, и 6 слоев основных, 12 слоев, 6 нижних, 6 верхних, 12 слоев это, условно говоря, сетка параллелей. То есть, в принципе, мы можем, еще описывая какое-то пространство или группу пространств, мы можем указывать адрес такой вот, что это, скажем, пространство такой-то зоны и такого-то уровня. Ну и, собственно говоря, когда мы медитируем по зонам, то мы тоже в обычной медитации мы не привязываемся конкретно к каким-то пространствам, но может быть и привязка по нашим чакрам, может быть привязка и к определенным энергетическим уровням, общим к определенным пространствам. И тогда можно вот эту метагеографию уже исследовать. Например, если вам интересно какую-то зону очень подробно разобрать, как она устроена, то можно просто сонастраиваться чакрами своими вот с уровнями лестницы Иакова и, соответственно, значит, вот выходить на определенные уровни. Но это уже такие достаточно сложные упражнения. Вот, значит, у Даниила Андреева, у него, конечно, совершенно замечательная вот особенность его описаний. У него адреса звуковые, вибрационные. Он дает адрес пространства названием. Ну, если вы читали, то и наверняка, когда вы читали, все достаточно чуткие люди, читая Даниила Андреева, просто вот по имени пространства, которое он дает, оно энергетически абсолютно точное, человек просто попадает в это пространство. Наверное, многие попадали, со многими так и случалось просто. Вот. Или бывает, например, мне в свое время просто, давно, там, лет 25 тому назад, мне показывали, меня как бы всю географию, но вот просто меня водили по пространствам, как бы вот показывали, где что, и просто вот мне во сне показывают какое-то пространство, я там по нему как-то так вот двигаюсь, как-то так смотрю на него, и когда я уже выхожу из сна, на просыпание, мне говорят его имя. И я, проснувшись, значит, запомнив имя, значит, я открываю Даниила Андреева, смотрю его описание и вижу, что попало. Что действительно, вот это пространство. Вот. Другое дело, что у меня восприятие этих пространств было другое, не такое, как у Даниила Андреева. То есть абсолютно вот тот-то также пейзаж описан. Если Даниил Андреев его описывает так очень эмоционально, что вот там кошмар, там вот мучаются души грешников, там вот так все. Вот. А я просто вижу пространство, я вижу обитателей этого пространства, и, собственно, и я понимаю, что души грешников туда попадают как бы не потому, что в этом пространстве какие-то жуткие злодеи обитают, и они этих грешников несчастных мучают, а просто человеческие пространства по смерти, значит, первоначально эти пространства были созданы для совершенно других целей, а человечество, заполняя собою, уже, значит, очень сильно заполняя многие потусторонние пространства, приспособила эти места под кладбище, под пространство посмертия. Но об этом с вами еще будем говорить потом. Сейчас я так просто к слову. Вот. Значит, поэтому, конечно, вот Даниил Андреев дает совершенно замечательные вот эти все системы адресов точных, такие линки дает туда. И этим, конечно, имеет смысл пользоваться. Так, значит, ну, еще потустороннее пространство, иноматериальное пространство, для нас с вами интересно подразделить, это уже наше субъективное такое подразделение, те пространства, которые связаны с человечеством, и те пространства, которые с ним не связаны. На самом деле человек, как мы с вами знаем, далеко не венец творения, хотя и весьма важный элемент, весьма важную роль играет в эволюции Алис на данном этапе, но, тем не менее, огромное количество пространств Алис с человечеством никак не связаны. И очень много процессов происходит совершенно независимо от человечества. Ну, мы с вами, опять же, это все время наблюдаем, скажем, вот происходит в Японии землетрясение. И что ты с этим сделаешь? И ничего не сделаешь. Вот сегодня передавали в Соединенных Штатах за один день, что-то там сколько, 135 торнадо было. Все. Знаете, то есть такие, это живые существа, это определенные стихийные сущности живут. Они живут своей жизнью. Они просто такого масштаба, эти сущности, что они просто человека не замечают. И человек с ним ничего сделать не может, хотя пытается. Вот. И да, да, вот вышли погулять. Вышли погулять, никакой не шагу, просто они живут, ну вот живут они так. Знаете, вот у них какая-то фаза жизни. И все. А тут вот мы тут оказались на их пути. Но они нас не. Для них, для такого масштаба просто совсем никогда нас муравей не видим. Мы наступили, мы на него не наступили, мимо прошли. Вот. И все, то есть это. Вот. А поскольку человек-то думает, что он-то самый главный здесь, на Земле, совершенно не принимает во внимание, что надо-то как бы вот внимательно относиться ко всему к этому. Уж, по крайней мере, не строить АЭС в регионах с повышенной сейсмичностью. Сколько же было, вспомним, землетрясение в Спитаке, когда чудом совершенно тогда АЭС армянская не взорвалась. Чудом, чудом просто. Они до сих пор сами это все считают чудом. Потому что, ну вот... Вот. Ну, я уж не про Чернобыль я не говорю, это особая статья, это наша гордость, можно сказать. Но теперь японцы здесь нас ухитрились значит, обойти, потому что, судя по всему, у них еще почище Чернобыля. И неизвестно, куда это все. Во-первых, все это еще только продолжается. И толчки продолжаются, и уже следующие реакторы начинают тоже. Так что там, в общем... И потом, опять же, сейчас все боятся, что переменится. Сейчас ветер-то, слава богу, дует на Тихий океан. А потом-то в другое время года ветра-то поворачиваются. Так что тут, так что мы вполне можем японцам Курильские острова отдавать. Они нам уже могут больше и не понадобиться. Вот. Ну, бог даст, обойдется. Посмотрим, как это все будет разворачиваться. Но вот, значит, ситуация такая. Так, значит, ну, что еще, значит, пространство, как еще можно пространство характеризовать? Это я вам все говорю не из чисто теоретического интереса, ну, хотя это, может быть, тоже интересно, но потом это нам все пригодится, вся эта информация. Значит, ну, вот я уже сказала, что пространство как бы характеризуется, мы их можем задать систему координат, какая зона. Значит, для нас важно, в каком слое или подслое, или в группе слоев находится то или иное пространство. Даниил Андреев вводит такой термин «сакуала». Это группа слоев, связанных между собой функционально, пространственно, там, с общими границами, с общим населением. В общем, это такая вот группа слоев, но это вроде как федеративное государство, скажем так. Вот. Значит, это значит, важно понимать, те или иные пространства к каким слоям относятся. Потому что есть пространства, которые с плотными слоями связаны, есть пространства, которые связаны с множеством слоев. Значит, назначение пространств очень важно, или цели, ради которых эти пространства создавались. Но здесь, значит, надо все время иметь в виду, что то назначение, по которому это пространство используется в данный момент, и ради чего оно создавалось когда-то, это могут быть, как говорится, две большие разницы. Потому что, как я уже приводила пример, что многие пространства, которые создавались для каких-то определенных целей, в дальнейшем они совершенно были, так сказать, перепрофилированы и использовались для совершенно другого. И вот как раз, когда мы с вами будем говорить про Урал конкретно, вот это тут вот будет об этом идти речь у нас. Я покажу вам просто на уже конкретном примере. То есть очень важно, что в этом пространстве находится сейчас. Причем, ну, многие пространства, так сказать, заполнялись человеческими эманациями или человеческими душами, или как так или иначе были связаны с людьми, особенно когда люди стали создавать крупные эгрегоры, крупные метакультуры. То есть люди осваивали, когда человечество уже вот родилось, когда человечество стало эволюционировать, то люди очень активно стали осваивать потусторонние пространства, и многие из этих пространств совершенно для этого не были приспособлены. Были приспособлены для совершенно других целей. И вот, вы знаете, вот просто приходилось нам уже неоднократно сталкиваться с тем, что, скажем, ну, человек, который когда-то пошел в воплощение с определенной задачей, и задача была связана с работой в определенных слоях и пространствах, как вот туда вот душа была нацелена, на какие-то слои, и когда эта душа до этих мест добиралась, ну, какими-то путями, там оказывался совершенно другой материал, там оказывалось совершенно другое население, и вот душа, сущность, которая должна была с этим местом работать, оказывалась просто в полной растерянности, потому что там совершенно не то. И либо эта сущность начинала в этом пространстве делать то, на что она была изначально ориентирована, то, что было заложено в ее кармической программе, но не на, как бы делать то, что нужно, но не на том материале и не с теми партнерами, скажем так. Либо иногда вообще не могла делать вообще ничего, и предназначение этой сущности оказывалось совершенно невыполнимо просто. Не то, что не выполнено, а невыполнимо. Значит, ну и кроме того, значит, пространство есть естественное. То есть те пространства, которые создавались в ходе естественной эволюции Алис, ну, разными, опять же, в разных слоях, разными сущностями они создавались по разным программам с разным назначением. Но есть достаточно много пространств искусственных, просто искусственно сделанных, заполненных искусственным материалом. Ну, такие, например, таковы практически все пространства 13-й зоны. Помните про 13-ю зону, да, вот такая у нас замечательная есть зона. Вот, она практически вся сделана из суррогатного материала. Она занимает очень большой диапазон слоев, то есть она из, ее низ основы 13-й зоны очень глубокий, то есть это практически до нижней границы Алис они доходят. А верх 13-й зоне удалось к настоящему времени наработать настолько высокие пространства, тонкие пространства, что они доходят, ну, практически до середины, чуть ли не до верха тонического слоя. То есть и люди, и сущность, это не только люди, конечно, одни старались, сумели наработать такое количество искусственного суррогатного материала, который имеет очень большую тонкость, как бы. И я не случайно об этом говорю, потому что это колоссальная проблема на данный момент, особенно для эзотериков, потому что подавляющее большинство эзотерических групп, ну, по крайней мере, таких вот широко распространенных, они работают все именно на вот этом вот суррогатном материале, на искусственно созданном, на придуманном так сказать, материале. И это, ну, так сказать, антиэволюционные программы. Этот искусственный материал, его можно сравнить на самом деле, ну, просто так, с синтетикой. Вот было время, когда люди носили одежду из натуральных материалов, ели натуральную пищу, ну, потому что другого ничего не было. Вот. А сейчас придумали огромное количество синтетических материалов, огромное количество всяких продуктов пищевых, всяких элементов химических, все лекарства наши, большая часть лекарств – это химия. То есть на самом деле современное человечество в подавляющем своем большинстве живет в суррогатном мире. В мире суррогатов мы живем, и духовно большая часть человечества живет тоже в мире суррогатов. Причем это касается, естественно, не только эзотериков, просто поскольку мы как бы этим занимаемся, я на этом особо делаю акцент, а так, в принципе, все нормальное человечество, за редкими исключениями, живет в мире иллюзий, в мире мифов. Это могут быть мифы политические, религиозные, самые разнообразные. Вот. Но мы об этом не будем говорить, у нас с вами другая тема сегодня. Вот, значит, так что, вот. Ну и, соответственно, когда мы занимаемся метагеографией, значит, подход к изучению метагеографии у нас может быть разный. То есть мы можем заниматься изучением потусторонних пространств самих по себе просто. Значит, можем изучать их качественные, количественные характеристики, там вот тоже говорила размерность, временная, пространственно-временная, структура материала, особенности, там, энергия жизнеобеспечения. Вот. Можем изучать границы взаимного расположения, населения, соотношение с человеческими пространствами. Это вот метагеография в чистом виде. Вот мы, значит, ну, так или иначе, какими-то пользуясь способами. Значит, чаще всего, конечно, у людей другой подход к метагеографии. Это изучение метагеографии, отталкиваясь от физического плана. Это нам как бы ближе всего. Это, собственно, с этого и начиналось, по-видимому, изучение людьми метагеографии. То есть это просто идет исследование трансфизической составляющей того или иного места на физической поверхности Земли. То есть для нас такая привязка очень важна, и практически всегда она присутствует. И все человеческие пространства, все пространства трансфизические, так или иначе связанные с человечеством, там эгрегориальные пространства, затомисы, инфернальные зоны, потусторонние пространства, все они так или иначе связаны с физическими местами. Они, как правило, все имеют определенное физическое прикрепление. И вот мы об этом как раз с вами и будем говорить. Метагеографию изучать очень важно, и для уже эзотерика, который всерьез занимается какими-то такими вот вещами, это, конечно, надо обязательно представлять себе, надо знать вообще, вот, что происходит. Ну, во-первых, все равно, так или иначе, мы с метагеографией, мы живем в этом. Мы живем, значит, у нас человек устроен у нас сложно, у нас много разнообразных тел, и далеко не все тела живут в физическом плане. И поэтому теми телами, которые живут в нефизических планах, мы все равно в потусторонних пространствах так или иначе присутствуем. Ну, в любом случае, во сне уж все люди во сне попадают в какие-то пространства. Во сне человека может заносить в самые разные пространства. Ну, есть люди, которые вообще спят как колода, когда никуда их особенно не заносят. Они как бы вот так вот он уснул, его эти тонкие тела прямо тут над ним вот зависли, повисели, он проснулся, опять вернулись. То есть ничего интересного с ним не происходит. Ну, опять же, эзотерики, как правило, не таковы. Эзотериков, потому они эзотерики, что у них тонкие тела развиты и могут совершать некоторые, так сказать, отдельные какие-то действия. Значит, поэтому, ну, в любом случае, даже самый обычный человек все равно так или иначе с метагеографией сталкивается. Либо во сне заносит, ну, в медитации, если человек медитирует. Кроме того, как правило, у любого человека возникает какое-то субъективное ощущение от того или иного места и помещения. То есть он чувствует, как это субъективно. Хорошо ему здесь, плохо, нравится, не нравится. Но все равно никуда не деться, ощущение есть. От событий, от человека, от всего. То есть вот тут, то есть так или иначе, даже просто... Мы смотрим кино, телевизор, у нас возникают определенные эмоции, значит, мы попадаем в определенные какие-то места астрального слоя. Да, у нас эмоциональные все наши дела – это астральный слой. Значит, почему нам с вами надо метагеографией заниматься, именно вот как-то какое-то понимание хотя бы должно быть метагеографии? Ну, прежде всего, значит, у каждого человека нарабатывается кармическая связь с определенными пространствами. С определенными пространствами географическими и с определенными пространствами метагеографическими. И эти кармические связи могут быть очень прочными и очень длительными. Ну, здесь у всех по-разному. Есть люди, ну, поскольку мне приходилось очень много людей, сказать, смотреть, в том числе по инкарнациям, то просто из моего опыта есть люди, которые в течение достаточно долгого времени воплощались примерно в одних и тех же местах географических. Есть люди, которые очень много путешествовали. Есть люди, у которых воплощения были в самых разных местах Земли. Но это, правда, достаточно редко бывает. Потому что есть определенные законы перевоплощений, там все очень четко, сказать, очень закономерно происходит. Законы очень сложные, там закономерности, так вот их просто описать их всех, как-то просчитать их практически невозможно. Можно только как-то так в общем виде представлять себе. Но тем не менее, значит, определенные закономерности есть, и люди воплощаются не случайно. То есть воплощение человека в том или ином месте, как правило, не случайно. Либо он привязан к... Ну, тут могут быть разные типы кармических связей. Может быть, лично у этого человека связь с каким-то пространством, поэтому он там воплощается, с географическим пространством. Может быть, его туда притягивает кармическая связь с другими людьми, которые к этим местам так или иначе привязаны. Ну и масса других вариантов. Но в любом случае определенная кармическая связь есть. То есть в любом случае воплощение в том или ином географическом и, естественно, метагеографическом месте, она не случайна. Значит, ну, кроме того, ну, эзотерикам, естественно, просто интересно это все, я надеюсь. Но... Те эзотерики, которые изучают это все чисто теоретически, все равно, даже чисто теоретически, это все равно человек уже с развитыми тонкими телами так или иначе реагирует. Ну вот, мы с вами уже говорили об этом, что даже читая Данила Андреева, человек реагирует. И я просто знаю людей, которые «Розу мира» читать не могли просто вообще. То есть настолько сразу же включались. Там же начинается снизу, как бы вот. Сразу люди проваливались в эти пространства и говорили: «Ах, какой кошмар, какая ужасная книга, ее читать нельзя, вообще это от лукавого». Ну, просто потому, что люди боятся этих пространств, не хотят с ними иметь дело. У них, по-видимому, какие-то серьезные очень проблемы в подсознании, связанные с этими пространствами. Поэтому они делают вид, что вот это не надо. Но это другой вопрос. Значит, эзотерики очень часто занимаются изучением метагеографии, ну, в каких-то своих, так сказать, масштабах, своих объемах, для извлечения практической пользы. Ну, практическая польза здесь какая? Мы с вами сегодня немножко попозже поговорим о местах силы. Все знаете это понятие, сейчас уже это такое общее место даже стало, даже уже обычные люди это знают, уже и по телевизору это знают, и все это знают. Значит, Многих эзотериков есть определенные связи с умершими. Ну, не только у эзотериков, многие люди с умершими связь, так или иначе, поддерживают. Значит, ну, для эзотериков, опять же, важно связи с сущностями тонкого плана. Многие эзотерики, все эзотерики, так или иначе, рано или поздно с сущностями работают. Признают они это, не признают, знают или не знают, но работают. Выбирают эзотерики наилучшие места для колдовства, например, для медитации, для каких-то совершения каких-то обрядов. Еще почему люди изучают метагеографию? Ну, для кайфа, например. 13-я зона. Обширнейшее пространство, места бесконечно много. В 13-й зоне закольцованное время, поэтому там, значит, может сколько угодно поместиться народу. Пространство там практически безразмерное. То есть 13-я зона, пожалуйста, и очень много, сейчас, если так вот посмотреть по интернету, просто эзотерические направления, эзотерические группы, ну, там не то, что через одного, а 90% эзотерических групп и течений, они заманивают человека напрямую в 13-ю. И там хорошо, там, и оттуда уйти очень, вылезть оттуда очень сложно. Это очень большая проблема. Значит, другие эзотерики, например, кто не стремится к такому объемному восприятию мира, кому просто кто как-то вот каким-то, ну, занимается какими-то такими небольшими какими-то эзотерическими своими делами, просто ищут место, где комфортно, чтобы не попасть в какие-то некомфортные места. Очень многие эзотерики так вот выбирают себе место получше или смотрят, где плохо. Ну и, наконец, наиболее для, ну, для меня, по крайней мере, интересное, это те люди, которые занимаются реальной работой на тонком плане. Тем просто необходимо знать метагеографию для выполнения своей задачи, для выполнения своего предназначения, для работы в определенных пространствах. И сплошь и рядом случается, что люди, которые действительно реально хотят работать, которые реально хотят в эволюционном процессе по мере возможности участвовать и выполнять свое высшее предназначение, а не то, которое вот как-то так придумано. Очень часто эти люди сначала они могут именно вот идти по такому пути, там они наиболее комфортное для себя пространство выбирают, боятся очень часто плотных пространств, боятся миров посмертия. И приходится осваиваться, приходится учиться в этих пространствах жить, в этих пространствах работать. Очень часто люди, которые кармически связаны с плотными пространствами, с пространствами, где может действительно быть нехорошо и некомфортно, и сложно жить, но кармическая связь есть, и предназначение человека указывает на эти места. У многих людей это может быть в прошлых воплощениях уже какие-то были взаимодействия с этими пространствами, наработалось, ну, страх этих пространств, отвращение к ним или какие-то такие негативные эмоции. Вход в эти пространства у человека заблокирован, в подсознании стоят и очень мощные блокировки. И в текущем воплощении людям приходится преодолевать себя, преодолевать очень много в своем собственном подсознании барьеров, для того, чтобы именно выйти на нужные пространства. Сначала просто признаться хотя бы самим себе, что вот это вот не то, что там ужас, а это рабочее место, плотное пространство многие. И начинать там работать. Ну, мы об этом будем говорить подробнее на следующем занятии, еще уже конкретно. Сейчас я просто вам, так сказать, вот общее описываю вещи. Вот. Так что, ну, наша работа состоит, как мы работаем, наша школа, когда я говорю наша работа, я имею в виду вот нашу школу, наше направление. Мы работаем со всеми пространствами по всему диапазону слоев АЛИС. И у нас есть способы, есть возможности работать во всех этих слоях, работать достаточно безопасно. Вот. Но всей такой работе надо обучаться, естественно. Ну, естественно, в первую очередь, когда речь идет о том, где какой-то конкретный человек должен работать, наверху, внизу, в средних слоях, в плотных, в грубых, в тонких. Прежде всего, конечно, это зависит от предназначения данной человеческой души. Нет, даже, видите, вот мы все время употребляем термин предназначение, ну вот лекции вы слушали, все время там у нас это звучит предназначение. Предназначение, тут как бы можно выделить несколько как бы уровней предназначения. Есть предназначение самое высшее, оно никак не обозначено ни на каких плотных более или менее носителях. Это предназначение человеческой души, это как бы монадическая задача, мы раньше такой термин употребляли. Это предназначение человеческой души, то, с чем она впервые пошла, даже не в воплощение еще, а то, с чем она отделилась от целого. Это предназначение напрямую связано с зоной рождения человека. Ну а дальше, значит, по мере того, как эта сущность, еще пока сущность, спускалась в более плотные слои, если это предназначение было связано с работой в плотных слоях, то, значит, как бы, соответственно, само предназначение, то есть первоначально оно в такой, ну, с нашей точки зрения, в очень расплывчатой форме, на самом деле даже в форме, ну, силового поля, даже не информационная структура, а это некое силовое поле. Мы его так и называем силовое поле предназначения. Но если, значит, вот это предназначение было связано со спуском в более плотные слои, даже еще пока не физические, а просто более плотные слои, то, соответственно, для работы в более плотном слое, из более плотного это тонкое могло быть уже трудно воспринимаемо. Поэтому формировалась как бы проекция этого вот самого тонкого, значит, делалась, условно говоря, некая запись на материал пространства меньшего числа измерений, на более плотное пространство. А если задача этой сущности была связана с работой вообще в подзеркальных слоях, в плотных слоях АЛИС, то, соответственно, делалось как бы несколько уровней вот таких вот проекций, предназначение несколько раз перезаписывалось. Естественно, что каждый раз при каждой такой перезаписи значительная часть информации утрачивалась. То есть это делалась именно проекция, ну, как вот, скажем, когда там архитекторы рисуют на бумаге, да, там проект какой-то, значит, вот трехмерная, сам дом должен быть трехмерный, рисуют на бумаге двухмерную проекцию, например. Ну, тут, значит, из пространства, где несколько сотен измерений, значит, делалась проекция на пространство, где несколько десятков измерений, а потом уже где единица измерений. Значит, для тех сущностей, которые шли в воплощение, то есть шли в физический план, и, соответственно, должны были войти вот в это вот, построить себе систему тел, включая физическое, то есть вот, ну, тот набор тел, который вот у нас сейчас есть, то есть у нас есть, значит, эфирное тело, физическое тело, астральное тело, тоническое тело. То есть практически вот индивидуализированный вот этот набор тел. С более тонкими верхними телами, там с ними совершенно другое соотношение. И для тех сущностей, которые шли воплощение, для них строилась как бы окончательная проекция предназначения, то, что мы называем матрица эго. То есть это программа данной сущности на То есть чем она шла именно уже конкретно в воплощение. Значит, формировалась матрица эго, но поскольку когда сущность воплощения шла в плотный материал, ну, так складывалось, что так оказалось, что единственный вариант, как можно устроить человека, для того, чтобы он, придя в воплощение, помнил, зачем пришел, оказалось, что необходимо вот эту вот достаточно тонкую запись в тоническом слое, что ее надо записать на каком-то таком носителе уже совсем самым плотным, чтобы эта задача, эта программа выполнялась в обязательном порядке, скажем так. Вот, поэтому, значит, вот матрица эго отражалась в подзеркалье на очень плотный кармический материал, и в кармическом материале формировалось первичное кармическое клише. Ну, я об этом много говорила, писала, просто я сейчас повторяю, чтобы у нас с вами уже это все просто обозначить нам, чтобы все эти позиции. Вот, ну и, собственно говоря, дальше начиналась жизнь данного существа. Уже, значит, он был кармически привязан к физическому плану, вот к такому вот набору тел. Соответственно, значит, включался определенный инкарнационный круговорот, начиналась определенная работа с его в разных пространствах, и в физическом пространстве в том числе, и в пространствах других, это уже кому как, значит, было предназначено. Вот. Но по мере того, как люди воплощались, один человек воплощался много раз в разных местах, соответственно, нарабатывалась определенная карма, трансформировалась матрица эго, то есть вот то высшее я, на которое, значит, душа ориентировалась, пока она находится в инкарнациях, оно трансформировалось. Ну, по разным причинам. Либо туда, значит, добавлялась квинтэссенция опыта, которую душа набирала в текущем воплощении. Если она успевала этот опыт обработать достаточно тонкой, значит, субстанции, он поступал в матрицу эго. Матрица эго в тоническом слое локализована. Тот опыт, который душа не успевала или не хотела обрабатывать, он фиксировался в кармическом клише, в кармическом массиве. Уже, значит, постепенно матрица эго как бы разбухала, кармический массив тоже формировался, большой он уже у большинства людей, такой мешок целый кармы набран. Значит, и, соответственно, у человека менялось, да, и кроме того, в матрицу эго могло там в определенные периоды времени, там, скажем, через несколько столетий или тысячелетий, туда могли подгружаться как бы новые программы, которые человек тоже воспринимал как вот свое высшее я. То есть матрица эго субъективно вот отсюда вот воспринимается, если человек вообще наверх смотрит, большинство людей этого не делают в принципе, но те, кто вот, мы будем об этих говорить людях, а нас с вами, скажем так, но вот высшее я и предназначение воспринимается именно вот как матрица эго, то, что там находится, но тоже в проекции на уже вот человеческое сознание, на человеческое понимание. То есть, если матрица эго – это, как бы, ну, условно говоря, мы ее единицы воспринимаем, вот этой чакрой, да, то интерпретация – это уже на двойке. То есть, это еще одна проекция. То есть, это на каждом уровне проецирования, естественно, идут сильные искажения. Поэтому в конечном счете, к чему я это все веду, то, что человек воспринимает как свое предназначение, ну, если он об этом вообще думает, да, как свое предназначение вот в этой жизни, это чаще всего имеет очень отдаленное, если вообще имеет хоть какое-то отношение, к истинному вот предназначению, которое вот там вот где-то в виде силового поля присутствует. А силовое поле предназначения, оно как раз является как бы частью под множеством силового поля предназначения Алис всего. То есть именно вот через вот там, вот где-то вот в тех вот совершенно, значит, недостижимых высотах мы соединены с целым. И чем как бы дальше мы вот уходим, тем, чем вот это больше уровней проекции, тем дальше мы вот отходим от понимания вот, и истинного предназначения собственного, и от предназначения Алис, и от понимания, ну, даже и понимания, да, ну, понимания или выполнения своей роли вот, в общем целом. И вот в этом, конечно, колоссальная проблема состоит, потому что уже те души, сущности, которые изначально шли в физический план или вообще в плотное для решения каких-то глобальных эволюционных задач, или ну, для каких-то, может, кто-то глобальных, чьи-то задачи, может быть, были более локальные, более мелкие, но не менее важные. Они все, как бы, они все расходились в разные стороны. То есть забывали, теряли все это. Ну, а это проблемы, связанные с проецированием. Большая эта часть проблем, конечно, связана была с воздействием нижних зон, с воздействием плотных энергий. Потому что чем плотнее пространство, в которых данная сущность должна была работать, тем больше было воздействие на нее нижних зон, то есть она оказывалась в пространствах, где действуют совершенно иные силы, и чем глубже, тем сложнее слышать верх, тем больше происходил отрыв, и, соответственно, слышание предназначения. И начинали действовать совершенно другие силы, совершенно другие факторы, и из-за этого тоже происходило, естественно, очень много и падений, и искажений, вплоть до просто полного, вплоть до наоборот многих задач, многих сущностей. Вот. Так что, поэтому, значит, нам с вами для того, чтобы заниматься, нормально заниматься эзотерикой, нам надо очень хорошо понимать, с какими пространствами мы связаны, что нам там нужно делать, какие пространства нам как бы вот на роду написаны, но мы их избегаем, какие пространства нам еще предстоит осваивать. То есть вот надо представлять себе, то есть на самом деле, вот, собственно, то, что мы с вами делаем, мы ориентированы, ну, задачи нашей школы, как вы уже, наверное, я надеюсь, понимаете, они ориентированы не просто на то, чтобы вот что-то такое там узнать, а это все наши программы, все наши задачи, это работа. Это определенная работа, это выполнение в том числе и своего предназначения, это участие в общих эволюционных процессах по мере наших сил и возможностей. Поэтому и надо исходить именно из этого. Надо исходить именно из этого, поэтому не так много народу способно с нами сотрудничать. Потому что большинство людей идет в эзотерику из каких-то личных соображений. Кто-то хочет просто лучше жить, кто-то хочет просто, кому-то просто интересно, у кого-то какие-то, чаще всего это какие-то старые кармические наработки вылезают. И поэтому очень часто люди в начале, как бы вот только при поверхностном знакомстве с нашей системой, они думают, что вот наша система тоже как нормальная любая магическая система, ну, обычная такая вот бытовая, да, она для того, чтобы человеку стало лучше. Что вот мы исправим немножечко свои отклонения, чуть-чуть поисправляем, там вот, ну, так, чего не жалко, отбросим. Вот, и будет нам счастье. И естественно, что такие люди достаточно быстро разочаровываются в нашей системе. И некоторые даже к нам начинают относиться достаточно, кстати, негативно, скажем так. Вот, потому что вроде бы человек старался, а ничего не происходит. Только наоборот, вдруг полезли все проблемы. Хотя мы во всех книгах там везде оговариваем все это. Ну, обычно же люди читают только то, что им нравится. Вот. И, естественно, возникают разочарования, возникают проблемы. И, кстати, ну, вот, я думаю, что вы уже с этим сталкивались. Либо кто-то сам, может быть, через это проходил, либо вот какие-то, кстати, вот кто у вас занимался в группе. Вот. Ну, сейчас уже, как правило, к нам, у нас, по крайней мере, вот там в Москве, люди, которые к нам приходят, они как-то уже все-таки более внутренне готовы и так более по-рабочему настроены. Вот, то есть на самом деле просто, значит, вот как мы видим свои задачи, значит, это, ну, работа, как вот она, как нам открываются программы определенные. И в принципе, то есть мы знаем, что мы делаем, мы знаем наше предназначение. Это не всегда можно объяснить на пальцах, вот, но вот просто вот это, то есть мы не случайно хаотично что-то такое вот куда-то там тыркаемся туда-сюда, как бы, то есть мы имеем некоторое представление, ну, по мере вот нашего, возможности нашего сознания, и действуем по мере, ну, вот нашего умения, нашего навыка. Мы работаем не изолированно, то есть с нами взаимодействуют многие иерархии Алиса, иерархии достаточно крупные, не только алисовские иерархии. Вот, ну, это уже просто так я к сведению говорю. Это очень интересно, да, но мы об этом вот как раз сегодня так общее, в общем виде. В следующий раз я поподробнее поговорю и про это тоже. В следующий раз уже более конкретно будет. Сегодня такой общий обзор. Вот, значит, и у нас есть способы, наработаны определенные методы, очень действенные, с помощью которых человека, который действительно реально хочет идти по этому пути, как его можно, ну, привести в порядок для этого, научить его, научить работать, привести в порядок его тонкие тела, сделать так, чтобы вот он как бы вот стал тоже стал активным работником. Вот, значит, ну, тут, естественно, много очень сложностей и для конкретного человека, и для всей нашей школы вообще, потому что это все. Тут, понимаете, тут надо иметь в виду вот что. Значит, очень важный момент вот какой. Что мы идем по неизведанному пути. То, что мы делаем, этого не делал никто и никогда. Мы прокладываем совершенно новый и никому неизвестный путь. И даже сама по себе вот эта вот теоретическая часть, вот эта система зон влияния качеств, она никогда человечеству не открывалась. Ее вот она дана в первый раз. Ну, то есть были какие-то ее в каких-то совершенно закрытых эзотерических школах, по-видимому, что-то подобное давалось, но для каких-то давних времен. И, то есть это вот только сейчас вот с наступлением вот нового времени, вот это все человечеству открывается. Так, ну, вы знаете, в связи с этим я, пожалуй, сейчас вот немножечко от темы метагеографии отвлекусь. Я потом еще немножечко про это поговорю. Раз уж меня как-то вот на это вот вынесло, значит, я, значит, вот поговорю про эзотерические традиции вообще, как особенности современного этапа метаистории, Алис в целом, и, значит, про эзотерические традиции вообще. Это очень важная тема, это очень важно это как бы нам представлять, потому что практически все люди, которые сейчас приходят в эзотерику, они раньше, в некоторых течение многих инкарнаций, они так или иначе в каких-то эзотерических традициях участвовали. Ну, эзотерических я имею в виду так в широком смысле слова эзотерических, то есть это могли быть какие-то религиозные, могли быть какие-то колдовские системы, могли быть жреческие какие-то, самые разные. Самые разные. Ну, то есть эзотерические в том смысле, что люди занимались определенной работой на тонком плане, сознательно или нет, ну или, по крайней мере, на том уровне сознания, какой у них был. И у многих связи с традициями тоже очень четко фиксируются в кармическом массиве. То есть это все кармически закрепляется. Так же, как и вот привязка к метагеографическому месту, То есть это тоже поэтому и в подсознании у человека очень часто сохраняется опыт прошлых воплощений, опыт работы в той или иной традиции. Человек, просто придя в следующее воплощение, он очень легко вспоминает то, что было, то, что он умел в прошлые разы. А некоторые виды опыта, наоборот, человеком блокируются в подсознании, и они находятся очень глубоко спрятаны. И я уже про это говорила, что блокировки могут быть очень серьезные, очень жесткие. Ну, например, вот с чем достаточно часто приходится сталкиваться, такие блокировки относительно свежие. Например, человек в Древней Руси работал, ну, колдуном, скажем так, да. Вот. Много воплощений, достаточно успешно, все было совершенно замечательно до тех пор, пока на Русь не пришло христианство, православие. И были периоды, когда российское православие достаточно спокойно относилось к религиям, вот, к деятельности такой вот, ну, языческой, то, что называлось. Но были периоды, когда православие с язычеством боролось очень жестко, очень грубо, и могли быть ситуации, когда просто вот такой вот человек, который вот занимался какими-то такими вот делами, ну, там было очень много такой вот языческой магии, просто бытовая магия, она, кстати говоря, сохранялась буквально до последнего времени во многих, там, ну, в деревнях, там, например, магия, скажем, магия плодородия, магия деторождения, вот такие вот вещи. Значит, но это все, православие могло это все очень жестко преследовать, и человек мог просто попадать по жизни в какие-то ситуации там для себя очень тяжелые, там, вплоть до того, что его там всячески могли преследовать, его могли там убивать или как-то, ну, в общем, вот, и он, или он мог отрекаться вот от своей вот этой вот деятельности. И, естественно, что в подсознании, и потом он мог становиться очень ревностным верующим, ревностным православным верующим, и он мог совершенно вот жестко себе блокировать вот все как бы прошлое, отрекаться от всего вот этого. А там мог быть очень большой пласт прошлого. И вот в подсознании такая очень прочная, грубая блокировка создается, и человек безумно боится всего, что касалось вот того вот раньшего опыта. А этот опыт, он же никуда не девается, это же все в кармическом массиве, все сохраняется, это все висит, этот необработанный опыт, это тянет человека. И из-за этого очень многие возникают сложности. Бывают ситуации, когда, наоборот, люди очень легко вспоминают прошлый опыт, он просто вот сам просится, выходит. Но это зависит от того, как у кого складывается его, так сказать, вот, как карма разворачивается, как его складывается судьба вот, инкарнационная. Вот, значит, поэтому практически все сегодняшние практикующие эзотерики, они так или иначе раньше были связаны с одной, а некоторые, может быть, и с несколькими эзотерическими традициями, опять же, вот разного уровня, высокими, низкими, народными или такими более интеллектуальными, более высокими традициями, то есть совершенно разные. Значит, поэтому тут вот связь эта у всех есть. Значит, ну, поэтому, значит, нам надо понимать прежде всего, что такое традиция, эзотерическая традиция, что это такое, что ее характеризует. Значит, прежде всего, каждая традиция, когда мы как бы так или иначе какую-то традицию пытаемся оценить, как-то понять для себя, что она собой представляет, значит, мы прежде всего должны понять, какие энергии через нее транслируются и на каких энергиях эта традиция базируется. Потому что есть традиции самые разнообразные. Самые разнообразные цели ставятся, самые разнообразные основы. Поэтому, когда вы, значит, сталкиваетесь, просто вот пытаетесь даже, я не знаю, посмотреть, там, оценить кто-то вам что-то такое рассказывает, или вы что-то читаете. Первый вопрос, который вы должны перед собой ставить, какие бы там ни были прекрасные слова, что за энергия через эту традицию, ну или, может быть, современное какое-то учение, только что вот придуманное. Или вот сейчас там эти космические разумы там непрерывно вещают, не замолкают, гул стоит просто от этих космических разумов всяческих. Значит, какие энергии через эту традицию транслируются, на чем она базируется? Потом любая традиция имеет определенные доктрины, определенные теории. Опять же, эти теории могут быть сформулированы высоким языком, скажем, пифагорейская традиция, например, да, в Древней Греции, или могут быть совсем на уровне вот каких-то народных обычаев, но все равно так или иначе какие-то вот какая-то существует какая-то теория разного совершенно уровня. Значит, потом любая традиция выстраивает определенные пространства или с какими-то пространствами взаимодействует. То есть тоже надо, значит, пытаться это понять. Каждая традиция взаимодействует с определенными группами сущностей. Обязательно, поскольку эта работа идет на тонком плане, так или иначе, работая в тонком плане, человек либо просто сталкивается с какими-то сущностями, либо сам из этих сущностей происходит. Потому что многие сущности, они сначала, работая на тонком плане, потом идут в воплощение. Вот, либо, значит, начинает с ними взаимодействовать, уже как бы вот выходя туда, либо даже специально, мы знаем, что есть такая группа сущностей, которые называются эманационные сущности, которые человек просто создает для своих целей специально. Значит, потом, значит, надо смотреть, на какие категории людей данная традиция опирается, для кого она создана, кто в ней участвует, кто в ней работает. Ну и, наконец, у любой традиции есть, раз она привязана к земле, так называемая материальная часть, какие-то ритуалы, какие-то обряды, мистерии, атрибутика. Значит, то, что сейчас существует как эзотерические традиции на данный момент, вот что из этого, значит, вот из всего получилось. Значит, ну, тут можно 4 категории выделить. Значит, прежде всего, в настоящее время существует огромное количество отголосков различных традиций. Так сказать, вторичное отражение, многократное отражение традиций. Это умозрительные спекуляции на эзотерические темы. Это, мне просто приходилось сталкиваться совершенно неоднократно, когда просто вот людям преподносится, создается эзотерическая школа, где просто коктейль из понадерганный из самых разных традиций. Там от Египта, от Греции, от Рима, от православия. И заходишь в дом к такому эзотерику, значит, у него в красном углу икона, тут же у него Будда, тут же у него... там еще кто-то, тут же у него какие-то амулеты, тут же у него бог знает что. Это немыслимо. И современный каким-нибудь, там Саи Баба сидит еще, или все, и вот иконостас такой вот стоит. Ну, в лучшем случае это просто человек так поверхностно вот как-то вот с этим совсем соприкасается, и, ну и ради бога, читает книжки себе. Хотя тоже, конечно, это небезопасное дело. Но сейчас через все эти такие вот группы, школы идут энергии, как правило, совершенно не безобидные. Ну, в лучшем случае это в чистом виде 13, ну, то есть не в лучшем случае. Это в любом случае это 13-я зона в чистом виде. Вот, в лучшем случае это так где-то достаточно невысоко. Вот, это плоско так. Но, как правило, за этим стоят достаточно глубокие инвольтации нижних зон, и эта вещь совершенно не безобидная. Но, как правило, люди делают это из соображений, что, как бы не понимая сути всего этого дела, ну вот, если не поможет там вот святой, там, святитель Николай, то вот Саи Баба поможет, вот если не один, так другой. Вот. И вот, значит, это все накручивается. То есть в настоящее время очень много попыток создать эзотерические школы на базе вот такой вот эклектики. Вот. Ну, значит, Ну вот я уже говорю, что это дело, во-первых, совершенно пустое и, возможно, небезопасное. Возможно, небезопасное. Значит, есть традиции, давно умершие, но сохранившие очень мощные фантомные оболочки. То есть от традиции осталась фантомная часть, очень мощная. И традиции живут либо чисто горизонтальными энергиями, либо энергиями нижних зон. Ну, скажем, вот сейчас мода на магию Древнего Египта идет. Вот магия Древнего Египта – это совершенно типичный вот такой вот фантом, который поддерживается сейчас, создается. Значит, ну, этот фантом – это такая, это достаточно интересная штука. По сути дела, вот такие вот фантомные, достаточно мощные образования, они служат как бы полисборником, накопителем мертвого материала. Вот, значит, ну, я про мертвый материал, я потом еще отдельно про это скажу, тогда станет, может быть, понятнее. Значит, есть традиции, которые как бы еще существуют, но свое существование завершают. То есть они еще живы, они сворачивают свою деятельность, но они уже как бы у них последняя стадия, вот, потому что традиции, внутри традиции тоже происходит определенный набор опыта, происходит определенное обработка, накопление знаний. Это такая, значит, очень важная вещь на самом деле. Ну, например, вот из таких традиций можно назвать, например, розенкрейцеров, как одно из направлений эзотерического христианства в католическом варианте. Вот традиция, которая сейчас как бы, она еще жива, но она завершает свое существование, она просто готова перейти, значит, уже в тонкий план. Те люди и сущности, которые с такими традициями взаимодействуют, они постепенно уже как бы возвращаются на свои места в тонком плане. То есть просто-напросто традиция, которая свое предназначение в физическом плане выполнила, и уже как бы вот отправляется в тонкий план. Значит, есть традиции, которые еще вполне жизнеспособны и еще готовы, еще должны еще существовать. Значит, среди них, в том числе, традиции, которые составляют как бы энергетические оси крупных религий или оси метакультур. Эти традиции еще продолжают активно существовать, они еще выполняют свои программы. Это, как правило, традиции, которые связаны с большими человеческими массами. Организуют ось их для таких традиций, как правило, экзотерическая внешняя часть имеет не меньшее значение, чем эзотерическая. Вот до сих пор я говорила о традициях именно, собственно, эзотерических, то есть традициях, которые не предназначены для широкого распространения. Вот очень, но есть традиции, вот, про которые я сейчас говорю, которые ориентированы именно. У них есть внутренняя часть и есть огромная часть внешняя, экзотерическая. И в этих традициях, тут, естественно, поскольку они связаны, как правило, с крупными эгрегорами или метакультурами, там организованы системы инкарнационного круговорота, потусторонние пространства, информационные поля, сущности, сложная очень система внутренних и внешних связей. То есть эти традиции пока существуют, еще будут достаточно долгое время существовать. Значит, для чего я вам про это, про все рассказываю? Значит, наша система, наша школа, она по самой своей природе, по определению, она нетрадиционная. И как вот первый учебник по нашей, значит, системе, по всей, он называется «Нетрадиционная астрология». Это первый учебник. То есть слово «нетрадиционное», оно здесь ключевое. Оно даже более здесь важное, чем слово «астрология». То есть слово «астрология» даже, может быть, можно было бы на что-то и заменить, а вот слово «нетрадиционное», оно имеет принципиальное значение. Потому что та система, которая выстраивается сейчас, она строится на других принципах, на совершенно иных принципах, чем строились обычные традиции. И, значит, связано это именно с тем, что на современном этапе метаистории, значит, уже нельзя работать старыми способами, традиционными способами. Значит, ну, особенности современного этапа метаистории. Значит, сейчас для всей нашей планеты в целом наступил переломный момент, момент очень важный для всей планеты нашей. Связан он с несколькими факторами внешними, которые не зависят от Алис, которые, то есть события, которые происходят вообще, просто во внешнем времени Алис. И, соответственно, события, которые происходят внутри уже Алис. Проблема состоит в том, что у Алис достаточно большая степень свободы воли, скажем так, по отношению к космическому закону. Поэтому она, как будто планета наша творческая, у нее достаточно большая по ее собственному предназначению, у нее достаточно большая степень свободы творчества. А свобода творчества – это вещь такая непростая. То есть, ну, абсолютно безопасная свобода творчества может быть только при необыкновенно высоком уровне сознания. У нашей планеты развитие сознания, планетарного сознания, сейчас не говорю даже про человеческое сознание, планетарного сознания, оно тоже как бы вот входит в... Оно тоже входит в состав задачи общепланетарной, предназначения нашей планеты. Вот поэтому, значит, имея такую возможность свободного творчества, значит, Алис не всегда соотносит свою эволюцию, те процессы, которые происходят внутри, с теми процессами, которые происходят в космосе, ну, скажем, в Солнечной системе. Поэтому к тому моменту, когда в Солнечной системе происходит некое такое общее событие масштабное, или в Солнечной системе, или во Вселенной, Алис иногда оказывается не готова к таким событиям, то есть ее внутреннее состояние не соответствует тому, какое должно было бы быть на данный момент. И поэтому, скажем, приходят какие-то новые энергии, приходят новые импульсы, приходит новый материал. И то, что внутри не готово это воспринять, оно просто погибает. Ну, вот в частности, когда такие катастрофы, когда катаклизмы, когда погибло... Ну, динозавры, мы говорим о динозаврах, на самом деле. На самом деле, помимо динозавров, погибло чуть ли не 70% вообще тогда животного мира. Таких катаклизмов за время эволюции Алис было очень много. И в настоящее время как раз, значит, вот надвигаются очередные космические события. Ну, вернее, они уже как бы даже начинают происходить, потому что это не одномоментно, это не то, что так вот щелк и произошло. И на данный момент, значит, просто Алис находится в таком состоянии, что ей надо успеть подстроиться под те изменения, которые сейчас должны происходить. Значит, ну, какие, значит, что сейчас приходит, что нового на данный момент мы имеем? Я думаю, что про это, про все уже вы знаете, говорили. Значит, это прежде всего рождение 10-го мастера. Значит, мастера – это иерархия внеалисовская, поэтому рождение мастеров происходит по времени Солнечной системы, а не по внутреннему времени Алис. Это приход нового пранического потока, с которым мы сейчас все время работаем. Это событие уже произошло. Значит, то есть Алис уже обязана его принимать, и от того, как она его сумеет принять, зависит дальнейшее развитие эволюционных процессов на нашей планете. Ну и, соответственно, значит, вот для Алис меняется очень многое в связи с этим. Это как бы вот она вступает в определенный так сказать, этап зрелости своей, как бы переходит в другую возрастную категорию, условно говоря. Поэтому меняется очень много во внешнем мире, совершенно иные способы и формы взаимодействия с внешними иерархиями. Другие иерархии подходят к Алис, иерархии Солнечной системы и галактические иерархии. И Алис, соответственно, должна учиться с ними взаимодействовать как бы по-новому. Алис получает новые токи и новый материал тоже, значит, извне. И, соответственно, она все это должна уметь, совсем с этим должна уметь, так сказать, обойтись, должна уметь все это обработать. Поэтому внутри Алис происходит, значит, прежде всего происходит как бы некая смена иерархий, возглавляющих эволюцию Алис. То есть не смена иерархии даже, как бы изменение приоритетов. То есть в настоящий момент на первый план выходит иерархия, с которой мы, собственно говоря, и взаимодействуем. Эта иерархия занимается синхронизацией ритмов эволюции Алис с ритмами космического закона. Это иерархия Ситархиса. Поэтому основная задача, значит, вот на данный момент, вот то, что я сказала, синхронизация ритмов эволюции Алис с ритмами космического закона. Соответственно, значит, необходимо учиться использовать новый материал, как свой собственный алисовский материал, так и материал, который Алис получает в настоящее время извне, и осваивать новые возможности структурирования прежнего материала и новые способы формообразования. Значит, с этим совсем нам помогает справиться новый пранический поток. Поэтому проведение нового пранического потока на данный момент – это вообще первоочередная задача. Значит, в настоящий момент происходят процессы, очень важные с планетарным сознанием. То есть Алис выходит на новый уровень своего планетарного сознания. И, соответственно, на всех других уровнях сознания, а сознанием пронизаны вообще все слои Алис, но везде оно организовано по-разному, соответственно, на всех уровнях жизни, существования живого материала в Алис происходит построение нового типа структур, которые способны быть носителями сознания. И в первую очередь это касается проблемы построения пятого слоя, пятого тела. Об этом мы тоже поподробнее поговорим в следующий раз. Значит, сознание. Значит, другая, значит, не менее важная задача – это структурирование подсознания Алис. Значит, у нашей планеты, как у каждого из нас, у нашей планеты тоже есть огромное пространство бессознательного. И там тоже хранится огромное количество опыта, недообработанного, необработанного, лишнего, нужного, правильного, неправильного, законного, незаконного, очень много. И в настоящее время процессы, связанные с подсознанием Алис, идут очень активно. Ну и, соответственно, поскольку мы все части Алис, вот мы все время должны помнить, никогда не должны говорить, что мы все дети Алис, мы все части Алис. И процессы, которые происходят со всей нашей планеты целиком, они неизбежно рано или поздно затрагивают каждого из нас. И процессы, которые происходят в каждом из нас, они пусть хоть вот на миллиметр, хоть на чуть-чуть, а где-то, может быть, и на значительно больше масштаб, затрагивают и общие процессы глобальные. Значит, и вот в связи с этим, значит, очень важные процессы, это процессы как бы генеральной уборки, процессы сортировки материала. Потому что огромное количество разных видов материала на разных уровнях, в разных слоях и пространствах создано было за время эволюции Алис. Ну и, естественно, как в процессе жизнедеятельности любого организма, значит, отходы должны были из организма выводиться. Ну и, естественно, Алис осуществляла в процессе своей эволюции многократно сброс отработанного материала, сброс ненужного материала. Вот. Но далеко не всегда и не везде этот сброс происходил законным образом, достаточно в полной мере. И сейчас как раз наступило такое время, когда практически вот, ну, уже необходимо, уже вот просто иначе дальше двигаться невозможно, когда необходимо производить такую вот генеральную уборку, сортировку, когда по всем слоям Алис идет вот этот вот обработка, идет процесс обработки материала и сброс материала нежизнеспособного. А критерий, собственно говоря, разделения материала на то, что продолжает эволюционировать, и критерий, закон, критерий нам задает пранический поток. То есть именно вот пранический поток – это мощнейший совершенно инструмент, который, новый пранический поток, я имею в виду, который позволяет как бы вот, разделять живое и неживое. Потому что такое прана? Да? Ну вот, собственно, я об этом писала и говорила много. Прана – это жизнедатель, это энергии жизнедательные. И пранический поток, он, собственно говоря, из неживых или неживого, из первого элемента, скажем так, создает живое. И по качеству вот энергии пранического потока, там как бы вот по закону, по данной фазе, эволюционной фазе, как бы вот, ну, определяется, скажем так, что живое, что неживое. И, соответственно, пранический поток производит разделение материала на жизнеспособное и нежизнеспособное. Жизнеспособное продолжает эволюционировать, развиваться. Нежизнеспособное, соответственно, значит, так или иначе, теми или иными способами удаляется. Поэтому для нас с вами, значит, вот эта вот работа по расчистке самих себя, по удалению, значит, всего лишнего из собственных тонких и плотных тел, это задача первостепенной важности. Поэтому мы все время об этом и говорим. Мы все время говорим о сбросе, все время говорим. Это не только для того, чтобы как бы облегчить себе жизнь, чтобы было легче жить, а это в том числе и для того, чтобы мы могли эффективно работать, чтобы мы могли эволюционировать дальше, чтобы мы в конечном счете могли выполнять свое предназначение. И предназначение именно уже вот имеется в виду более высокое, выше крыши, выше матрицы эго, истинное предназначение. Вот. Ну и, собственно говоря, вот даже, знаете, пожалуй, на этом, может быть, сегодня уже нам даже достаточно. Я чувствую, что уже вот я вас так хорошо нагрузила. Значит, я вам основное как бы вот сказала. В следующий раз мы с вами будем уже говорить более конкретно. Значит, мы с вами поговорим, как, что делать правильно. И мы поговорим о том, какую роль метаисторическую, должны играть пространства, которые вот здесь, в которых вы существуете, вот Урал, в частности. Что это было в прошлом, какую роль это должно играть в новой метакультуре. Я немножко про новую метакультуру тоже поговорю. Про пятый слой мы поговорим. Ну, примерно вот такие вот планы. Вот. Ну, вот потому что я рассказывала, вопросы есть? То после медитации уже вам будет не до вопросов. Можно.
Скажите, пожалуйста, а как вот там человек для себя должен определить? Вообще, сложно ли внутри как бы увидеть, куда ты попал, куда в иллюзию, не в иллюзию? Есть какие-то
критерии? Критерии. Значит, ну, значит, так просто так, вот рассуждая, конечно, определить очень трудно. Очень трудно. Значит, ну, прежде всего, ну, все зависит, значит, ну, есть какие-то просто вещи достаточно понятные, как вот погружение в 13-ю зону. То, что там, ну, мы описываем, по 13-ю зону пишем, там какие-то вещи описаны достаточно такие очевидные, но есть гораздо более тонкие способы включения в 13-ю зону. Значит, если вы медитируете, значит, то рано или поздно как-то эта тема у вас возникнет. То есть, если вы совершенно искренне хотите, прежде всего здесь должно быть желание. Здесь должно быть желание выйти из 13-й зоны. Понять, что это такое, и выйти из нее. Потому что беда вся в том, что в 13-й зоне человеку хорошо. И большинство людей, когда туда попадают, им в голову не приходит, что оттуда надо уходить. Сидят себе и балдеют. Значит, если вы... Значит, то есть первое – это вот искреннее совершенно желание разобраться с 13-й зоной. Значит, дальше... Значит, то есть этим вы уже как бы мобилизуете свои энергии сознания. Потому что 13-я зона – это там сознание искажено. Там человек может быть очень умный. Это не значит, что там только одни дураки в 13-й зоне сидят. Наоборот. Там есть, значит, люди, которые очень много знают, очень много понимают. Там кто угодно может быть. Значит, поэтому, значит, прежде всего, надо, должно быть желание, значит, 13-й зоны в себе разобраться. Значит, медитировать с праническим потоком. Ну, на 13-ю зону можно медитировать и в старом варианте, там вот, где у нас был трон Остер, и в новом варианте, вот, где у нас Остер Енох Крон стоит. И дальше жизнь вам начнет показывать, подсказывать. Просто вот надо очень внимательно смотреть вокруг, что происходит, просто смотреть на подсказки. Как, ну, это касается не только 13-й зоны, это вообще касается. Как бы это, вообще, когда вы уже включаетесь в эзотерическую работу, вы уже как бы соединяетесь с окружающим миром, и жизнь все время дает какие-то подсказки. Все время. Вот. И уже, значит, получили подсказку, не знаете думать, к чему она. Там, или во сне покажут, или просто там, я не знаю, вот вы, например, идете по улице, и везде, вот куда вы не... Там, ну, сейчас много всяких цифр везде, там время показывают, часы там какие-то, все. Идете, вам выскакивает 13-13. Ага. Или там, например, ну, обращайте внимание, ну, знаки тоже здесь надо уметь их интерпретировать. Знаете, но есть, но это все надо отлаживать, все эти взаимодействия надо отлаживать. Потому что когда взаимодействие отлажено, то, собственно говоря, уже заботиться ни о чем не надо. Я вот, например, к вам летела, значит, у меня был рейс 55-й, отправление 15:50. Значит, ну, планы у меня были, определенные были сюда, но здесь я поняла, что, значит, я вам обязательно должна давать пятую, пятнадцатую, вот на медитативном занятии, пятая, пятнадцатая зона у нас будет. Мы будем заниматься пятым слоем, пятым телом. Ну, насколько, так сказать, возможно. То есть вот просто мне вот так вот идут. Или я, например, год назад я летала отдыхать в Карловы Вары. У меня был рейс 909. Сидела я на 9-м ряду. Отправление, отлет был там в 9 с чем-то, например. Ну, я летела лечиться, вот у меня была чисто девятая зона, все девятки мне были. Понимаете, вот, ну, у меня эта система, я с 30 лет налаживала ее, она у меня налажена, работает бесперебойно, мне только надо вот успевать оглядываться. Вот. Значит, вам эту систему надо отлаживать, но здесь главное, чтобы было желание, ну и вот медитировать и, значит, вот, и не бояться расставаться со своими иллюзиями. Понимаете, потому что если вы всерьез за это дело возьметесь, жизнь будет ваши иллюзии разбивать. И разбивать их будет совершенно вот беспощадно. То есть, скажем, человек, которого вы считали вообще каким-то совершенно необыкновенно прекрасным и замечательным, вдруг оказывается, что там вообще Бог знает что. Не Бог, вернее, знает, наоборот. Да? Понимаете? Вот. То есть здесь просто надо быть готовым к очень множеству разочарований. И в том числе относительно самого себя. Человек мог самого себя считать, что он весь из себя вообще такой, да? А, вот. Понимаете? И тут особенно это бывает болезненно для людей, которые, скажем, вот занимались каким-нибудь там вот гуру, занимались, люди, которые вот бывали, вот человек, которого они считали таким высоким, прекрасным, замечательным, вот поклонялись ему, может быть. Вот. И вот, как правило, бывают такие люди, обладают харизмой, что называется, то есть они очень привлекательны. И очень трудно бывает человеку понять, что на самом деле этот человек, не случайно я сейчас говорила про традиции так много, что, какие энергии этот человек проводит, что через него идет. Вот здесь вот 13-ю зону бывает очень трудно распознать, потому что как бы всей душой вроде бы. Вот. Здесь надо очень внимательно смотреть, потому что часто, когда люди вовлекаются в такие какие-то, ну, вот типа сект таких вот, которые идут под лозунгами духовного совершенствования. Сейчас же все, собственно говоря, сейчас очень мало таких групп, каких-то эзотерических сект, которые бы откровенно объявляли себя там, ну, сатанистами, там, хотя сейчас тоже мода на это идет, но и тут как бы все ясно с ними. Вот. А в основном все же идут там мир, добро, красота, там все замечательно совершенно, вот мы все такие, все из себя духовные. Знаете, надо смотреть внимательно вот на этих учителей, как они себя ведут по жизни просто, например. Знаете, вот я когда в свое время начинала, у меня такой был вот опыт, но это было вот больше 30 лет тому назад, тоже была у меня вот такая вот гуру, учительница, которой я очень... Она меня очень вдохновляла, и очень я так к ней относилась, так вот, снизу вверх. Но меня сразу стало что-то, не сразу, но через меня стало что-то настораживать. Потому что, значит, я обратила внимание, что если там, ну, группа была там небольшая, в общем, там достаточно часто менялся состав, но как-то скоро мне стало видно, а мы с ней как-то достаточно близко общались, она так ко мне тоже очень прониклась как-то. Но я как-то стала обращать внимание, что как только в группе появлялся какой-то мужчина, пригодный к употреблению, скажем так, она его немедленно тащила в койку. И объявлялось это, что вот это вот идет вот такая вот, кстати, обмен энергиями, сексуальными. Ну, сначала я как бы так прислушалась, но как-то уж больно там как-то разнообразно идет обмен сексуальными энергиями. Потому что она замужем была, там тоже все. Ну, то есть, и как-то меня это так насторожило. Не то, чтобы я была ханжа какая-то там, это нет. Но я задумалась. И стала как-то уже более внимательно смотреть там. Ну, а дальше уже, там уже просто отношения развивались достаточно сложно. Вот. Так что там... Вот. Но это для меня был первый сигнал. Вот. При всем при том, что как все было хорошо. Вот. Ну, вот... Не сотвори себе кумира. Не сотвори себе кумира, но, к сожалению, это как раз вот сотворение кумиров, это ровно 13-я зона этим занимается. Сотворение кумиров это там. Вот, так что вот. Но это не значит, что вот нет людей, которых действительно вот можно уважать реально. Огромное количество людей, которые достойны всяческого уважения. Вот. Но, да. Но если у человека, видите, если у человека есть, на самом деле, сотворяет-то кумира человек сам себе. Вот. В первую очередь сам себе. Ну, а те, кто любит выступать в роли кумиров, так, господи, им же только одно удовольствие от этого. Их же так подпитывают сладко. Это же замечательно совершенно. Вот. Так что, поэтому надо вот здесь вот так вот. Ну, понимаете, 13-я зона – это основной принцип 13-й зоны – это соблазн. То есть 13-я зона – это принцип соблазна на всех уровнях. Соблазны духовные, соблазны физические, всяческие соблазны. Вот. Поэтому надо просто на себя смотреть, насколько вот человек соблазняем. Что его соблазняет, чем он соблазняется. Вот. Так что, поэтому тут, знаете, я вот не могу сказать, вот просто вот такого дать рецепта однозначно, вот то, что вот я уже отвечаю на вопрос. Да, потому что это очень сложно, это очень тяжелая работа. И вы знаете, у нас есть люди, которые много лет уже занимаются у нас, и все равно вдруг в какой-то момент раз и выскакивает из 13-й зоны что-то такое вот там. Понимаете, поэтому тут... Хотя люди работают уже много лет. Тут, опять же, большое очень значение имеет, с чем человек пришел, опять же, кармические наработки. Потому что в 13-й зоне можно просидеть очень много жизней. Я говорю, там хорошо. И тот, кто хочет, чтобы ему было хорошо, мало кто хочет страдать. Все-таки нормальный человек, ну не только вообще все нормальное живое, хочет, не хочет страдать.
Интересно, можно сказать, что бывает жизненная ситуация, когда тебя выбивают или из этой ситуации, да?
Да,
ты,
да.
Ты живешь в розовых облаках, да? Вот вроде все хорошо.
Да,
да. И так даже ситуация, что ты помнишь, ты можешь, боже, так.
Вот. А если человек хочет разбираться с 13-й зоной, вот его именно такие ситуации ждут.
Да.
Если он поставит перед собой задачу, вот четко совершенно, я хочу с 13-й зоной разобраться, то первое, что он начнет получать, удары. Причем очень болезненно. Знаете, из 13-й зоны очень болезненно совершенно. Просто это самое болезненное. Поэтому многие, как раз кто у нас вот начинает заниматься, и когда вот начинается именно с 13-й зоны работа, то есть они еще по другим зонам они готовы потерпеть. А вот с 13-й зоны вот здесь люди не выдерживают и отпадают. Некоторые надолго, некоторые потом возвращаются, когда как-то это уже все переварится по жизни. Вот. Так что 13-я зона – это очень болезненная. Потому что это все на эмоциональном уровне. Некоторые физическую боль легче терпят, легче переносят, чем боль душевную. Может вообще человек может в депрессию впасть. Тут еще надо иметь в виду, что 13-я зона напрямую связана с 11-й. Просто вот они, вот, близнецы-братья. Вот. И когда человека выбивает из 13-й зоны, он может просто... потерять прежние источники энергетической подпитки, помимо всего прочего. А по 11-й зоне болезнь голодного вампира, депрессия, то человек может впасть в жесточайшую депрессию. И говоря уже о том, что когда вот иллюзии уходят, остается пустое место, в душе пустота, вот здесь был кумир сидел, да, теперь кумира нет, лопнул. И пусто. Ну, нормальный человек сразу же себе нового кумира сделает, посадит на это же место, и ему опять хорошо. Да, но это не наш путь, как мы понимаем. Да. Ну да, ну то есть... Да. Ну то есть кто как. Тут каждый ищет уже в меру своих возможностей. Вот. То есть... Ну, вот. Ну, мы, в принципе, может быть, этой темы еще коснемся, когда будем говорить на следующем занятии про пятое тело, про пятый слой. Потому что, конечно, при наличии 13-й зоны ни о каком пятом теле говорить не приходится. Потому что все, то есть тонкий материал, из которого вот выстраивается пятое тело, он живой, а материал, из которого все строится в 13-й зоне, это суррогатный материал. В нем живого ничего нету. Это уже чистая синтетика, без малейшей примеси, там какого-нибудь хлопка или что-то еще. Вот. Так что вот.
А что получается современных эзотерических групп, которые не в 13-й зоне нет?
Есть, но мало.
А скажите, например, вот группа, которая занимается техникой глубинного касания, глубинная волна.
Нет. Не знаю, это что за техника?
Ну, это вот есть люди, которые этим занимаются и считают, что там энергии получают и работают с энергией.
Ну,
там все тоже как бы красиво очень.
Ну, относится. Нет, ну вот я как раз вам про это и говорила, что вот про метагеографию я говорила, что вот на самом деле, значит, вот очень много есть. Да, ну, про места силы я просто сегодня не успела поговорить. Значит, есть, ну, могу сейчас просто сказать, значит, всем известный термин «место силы», да? Значит, есть места силы географические, есть места силы метагеографические. Ну, по-видимому, вот вы говорите сейчас в основном. То есть, есть пространство, где люди могут получать силу. Значит, здесь у нас, значит, встает вопрос, несколько вопросов. Значит, во-первых, что это за сила? От кого она исходит? От кого или от чего она исходит? Значит, для чего она используется людьми, которые ее получают? Вот. Прямо опять же, это не слова, которые они говорят, а что на самом деле. Вот, понимаете, вот здесь именно как раз вот нужно от 13-й зоны как раз отскакивать, не слушать эти слова. А именно вот пытаться понять, что это, откуда что берется. Какие сущности стоят за этими силами? Потому что особенно если эти силы берутся из каких-то плотных пространств, что это такое? Потому что силу дают очень многие. Сила – это любая плотная энергия, это сила определенная. Понимаете? И как люди это используют? Для чего это используется? Надо смотреть. Что получается в результате? С чем идет работа? Сейчас таких очень много систем. Разные есть, так что тут, собственно...
То есть я поняла так, что в принципе вот если речь идет приватно или о месте силы, чтобы понять, что как, или о какой-то эзотерической группе, вот как спросить,
да.
Тут надо только самому суметь подключиться вот к тем местам, источникам, откуда, допустим, они питаются, или как-то вот просмотреть,
что просто
ты не сделаешь.
Совершенно верно. Просмотреть именно, если вы работаете вот в русле нашей школы. Вот в нашей концепции, пожалуйста, у нас для этого есть вот все возможности. Вот, и вы можете сами посмотреть праническим потоком это место, как бы попробовать обработать и понять, что это такое.
Нет, но в этом случае мы ошибок тоже же можем.
Можете. Смотрите по проявлениям. Вот это уже, опять же, вопрос о 13-й зоне. Вот. Смотрите, что за люди, смотрите, что получается. Это надо отлаживать. Знаете, есть люди, у которых как бы изначальный иммунитет к 13-й зоне. Вот есть люди, которые вот на вкус, вот, ну, на слух как бы вот определяют фальшь. Это именно ощущение, как от фальшивой ноты. Как есть люди с абсолютно музыкальным слухом, вот абсолютно человек слышит. Вот есть люди, бывают люди с абсолютным слухом на 13-ю зону. Вот. Ну, или это можно нарабатывать, как и слух можно развивать музыкальный, так и здесь это постепенно это нарабатывается. Развлечение 13-й зоны. Ну, 13-й зоны именно как фальши. Как, то есть в данном случае я имею в виду любую фальшивую ноту. Поэтому если какая-то группа работает с глубинными какими-то энергиями, значит, и, ну, при этом они какой-то текст говорят, да? Вот для чего это все, значит, вот у них есть какой-то текст. И вот надо смотреть, соответствует ли этот текст тому, что получается реально. Вот. Потому что, в принципе, с глубокими энергиями можно работать совершенно с разными целями. Вот. Но в любом случае, если это используется в личных целях, например, там, для обогащения, для, там, я не знаю, для каких-то магических целей. Вот. А для здоровья это сложное дело. Для здоровья это, понимаете, опять же, здоровье для чего? Здоровье для чего? Здоровье какое? Потому что здоровье – это не есть абсолютная ценность. То есть для большинства людей это абсолютная ценность. Вот. Но на самом деле, вот опять же, с нашей точки зрения, это не является абсолютной ценностью. На самом деле, вот, ну, другие задачи. Основная задача – это, значит, ну, скажем так, реализовывать свое предназначение, а не достижение здоровья. Достижение здоровья, достижение – это одна из форм благополучия в физическом теле. Это одна из форм благополучия на физическом плане. Понимаете? Вот. И если достижение здоровья не противоречит достижению других целей, ради Бога, ничего плохого в хорошем здоровье нету. Вот. Но если для человека вообще весь смысл жизни в достижении хорошего здоровья, он хочет только вот... Знаете, потому что здоровье может достигаться самыми разными целями. То есть одна из, это один из соблазнов, кстати говоря, соблазн быть, иметь хорошее здоровье без совершенствования других своих функций. В принципе, одно другому не противоречит никоим образом. То есть, опять же, вот работая энергетически, вот работая с зонами, работая с отклонениями, с праническим потоком, мы имеем возможность и здоровье улучшать свое рано или поздно. Это происходит. Но при этом приходится проходить через различные кризисы, и бывают сложные заболевания, и, в общем, как бы, так сказать, это все. То есть наши методы работы, они не гарантируют немедленного хорошего здоровья. Обязательно будут кризисы со здоровьем. Обязательно. Вот. Но другое дело, что, в принципе, мы учимся уже сейчас, вот сколько лет мы, 30 лет, это, вот, вот, в этой системе мы работаем 30 лет. Мы постепенно учимся, я же говорила, что это все на новеньких, это все вот никакого предыдущего опыта такого, такой работы не было. Значит, сейчас у нас есть определенные уже способы, в том числе мы можем и как-то со здоровьем разбираться, но все равно проходим через очень серьезные кризисы. У меня у самой было 3 полостных операции уже за время эзотерической жизни моей, например. Вот. Но, видите, тем не менее, вот еще пока жива-здорова, и для своих лет сохранилось, в общем, более-менее ничего. Вот. Понимаете, вот, а так вот, так что... Ну, эта тема вот, лечения, это большая, очень особая тема. Тут, так сказать, в двух словах все не расскажешь, потому что действительно сейчас многие именно этим занимаются. В данном случае, значит, надо смотреть, что, значит, этими энергиями, каким материалом, какими энергиями идет это лечение. Потому что укреплять здоровье можно самыми разными способами. Можно использовать отживший архаичный материал. Многих экстрасенсов так и делают. Вот, так что... И даже, ну, например, поскольку к нам на лекции ходят люди разные, у нас нету какого-то такого отбора, на лекции может прийти человек любой, ну, некоторые ходят достаточно много лет, и я просто наблюдала, у нас сброс достаточно, система сброса достаточно хорошо налажена, и мне просто приходилось наблюдать, когда... Допустим, группа сбрасывает материал. Вот как по 7-й зоне, вот как в питерскую лекцию я когда, вот, например, читала. Вот. А кто-то в группе просто этот материал подбирает и в себя вбирает ради своего здоровья. Ну.
Это неосознанно так
делать? Нет, я думаю, что, скорее всего, неосознанно. Ну, просто человеку хочется, чтобы было хорошо, он так понимает. Ну. Есть люди, которые уринотерапией вообще лечатся. Да, понимаете, вот. Каждый может как бы тут следовать тому пути, который ему нравится, ради Бога. То есть, если человеку тут... Знаете, наша задача, вот, сказать, все объяснить, рассказать, показать, дать нужные энергии, дать пранический поток, а дальше человек уже, как он хочет с этим распоряжаться, ну, как хочет, куда он хочет идти. Наше дело научить, как говорится, наше дело научить ловить рыбу, а уже рыбу вы наловите сами, есть будете сами. Понимаете? Вот. Так что, поэтому вот тут надо вот это иметь в виду. Поэтому смотрите. Понимаете, когда меня спрашивают про какие-то конкретные, сейчас очень много различных эзотерических школ, систем, групп, методов. Я, естественно, их все знать не могу. Да и мне, собственно, не особенно интересно. Ну, просто когда уж очень много вопросов задают на одну какую-то тему, я посмотрю, что это такое, там отвечу. Вот. Но, ну, в интернете там вы видели, я, где вопросы задают, я там отвечаю по поводу некоторых систем, я достаточно там подробно расписываю. Вот. Так что здесь просто надо вот смотреть, то есть, какие у человека цели, какие у человека задачи. И в соответствии с целями Это тема целенаправленной деятельности, целеполагания. Вот, чего человек хочет. Вот.
А вот если, ну, как по-конкретнее, допустим, посмотреть, даже книжку читаешь тогда, да? Ну, ты чувствуешь, что ну, книгу, допустим, эзотерическую по какой-то системе. Как вот подключиться, может, какую-то определенную зону взять для медитации?
Ну, надо смотреть, здесь надо смотреть просто, опять же, о чем там можно, если вы можете как бы примерно определить, о чем она. Если там, например, о силах природы, там, о стихиалиях, о чем-то, ну, берете вторую зону.
Да.
Да. Да. Если, например, там речь идет о подсознании, каких-то глубинных энергиях, попробуйте третью зону, например. У нас, слава богу, на все случаи жизни, у нас 24 зоны, на все случаи жизни, только с праническим потоком. Ничего. Только выключить, чтобы на медитации у вас не пищало.
Я знаю, но мне тут долго.
А может человек неосознанно пропускает, ну вот тут я нижний зон, неосознанно через него работает.
Запросто. Так так в основном Большинство именно так нижних зон работают. Я же говорю, что сейчас искренних сатанистов очень мало.
Вот это только по ситуациям жизни происходит. Почему вот конечно человеку?
Ну, медитировать. Нет. Избавиться у нас основные способы. Это осознавание и медитация. У нас два метода. Осознавание и медитация. И то, и другое не быстрое. Вот. Ну, еще многие пытаются как бы спросить Ирину Владимировну, вот это хорошо это или плохо. Знаете, я, как правило, отвечаю уклончиво, потому что важно, чтобы человек разобрался сам.
Единственное, что бывает, что человек не занимается этими, да, медитациями, а как подсказать ему, что ты чувствуешь где-то?
Ну, попытаться найти какие-то формы. На самом деле большинство людей, которые проводят, во-первых, очень многие люди вообще по жизни проводят энергии нижних зон. Ну, сплошь и рядом, вот что, просто в телевизор посмотреть. У нас телевизор проводит энергии нижних зон. Все, просто включить телевизор, и вот вам все, оно вот тут вот, все. Просто даже вообще никуда ходить не надо далеко. Вот телевизор нам все показывает. Сейчас уже по телевизору ничего такого нормального практически, ну, почти что ничего и не бывает.
А на месте силы как вот подключиться?
Ну, давайте я про место силы, я в следующий раз просто поговорю уже отдельно. Я хотела сегодня, но у меня уже не поместилось, да. Не поместилось. Вот. Хотя, ну, в принципе, как бы, ну что, просто почувствовать эту силу и вот попытаться. Ну, понимаете, это все приобретается с опытом. Это все приобретается с опытом, то есть вы просто вот работать. Вот все время очень внимательно, все время вот, знаете, вот вокруг смотреть, в себя смотреть, сознание, чтобы все время работало. И главное, не бояться делать ошибок. Вот не бояться ошибок. Нельзя сделать сразу все правильно. Знаете, как ребенок не может сразу правильно написать, там вот красиво, красивым почерком. Надо много лет, ну, не знаю, месяцев. А некоторые вообще никогда не научаются красиво писать. Или там каким-то еще вещам. То есть, видите, то есть мы на самом деле дети еще. И больше, то есть нам, понимаете, вот счастье, что нам вот дается помощь. Вот раз, когда мы работаем вот уже в этой в системе школы, вот это вот, значит, имейте в виду, что если вы в системе школы занимаетесь, неважно, лично или вот многие сейчас очень по интернету, сейчас очень много народу, вдруг выясняется, слушают нас по интернету. Слушают лекции, читают. Я просто получаю письма из совершенно неожиданных мест. Вообще чуть ли там не из Австралии. Вообще вдруг приходит письмо. Ну, русскоязычный сейчас везде. Вот. Понимаете, просто человек задает вопрос, причем вопрос, из вопроса я понимаю, что человек в материале. В материале он понимает, о чем спрашивает. Вот. Так что, видите, вот просто человек, который уже включен в систему школы, он, соответственно, пользуется, так сказать, соцпакетом. То есть у нас просто уже наработаны определенные ходы, скажем, те же самые связи с разными зонами, с разными пространствами, с разными местами. Именно такие, которые могут помогать, реально помогать. Ну, не говоря о том, что вся вот эта вот идеология, вся эта система, сама по себе практика медитативная, опыт огромный медитативный. Вот. А кроме того, у нас, значит, во всех этих пространствах, во всей метагеографии, то есть у школы, ну, я в следующий раз еще буду говорить про новую метакультуру, это связано тоже с нашей школой, значит, у нас нами освоено много пространства, то есть большой объем метагеографии, где у нас просто есть, ну, сказать, связи свои, очень много сущностей, которые с нами взаимодействуют. Очень много сущностей, которые нам помогают. Нам, я имею в виду, вот и вам в том числе, не только лично мне. То есть, в принципе, то есть, как только у человека, причем эти сущности, они кровно заинтересованы в нашей работе. Им, ну, либо это сущности, которые так или иначе с нами связаны, либо кармически связаны, либо это сущности, которые по своим задачам связаны с нами, но без нас они не могут освоить там вот им, ну, например, тот же самый пранический поток, он сейчас только-только начинает идти внутрь Алис, и он не доходит, он только в очень плотных пространствах. И то, что мы его способны проводить хоть через себя, хоть немножечко вот повыше, это уже дает огромному количеству сущностей возможность к этому праническому потоку подключиться. Это дает возможность очень многие пространства трансформировать. Вот поэтому, собственно говоря, вот поэтому очень многие готовы нам помогать изо всех сил, вот именно на тонком плане. Поэтому, если, например, вот вы захотите работать в 13-й зоне, если вы честно захотите действительно в 13-й зоне разобраться, вам подскажут. И в любом другом вопросе вам подскажут, помогут, наведут, покажут. То есть, ну, мы с этим просто сталкиваемся на каждом шагу просто. Ну, и вы, наверное, многие тоже уже с этим сталкивались. Особенно, кто вот уже несколько лет занимается, вы уже на собственной шкуре знаете, как это все замечательно. Хотя иногда и очень сильно могут дать по куполу, если что не так.
Вы видите, что не надо бояться делать ошибок. Но вот критерий-то правильности у каждого какой-то такой, ну, субъективный, что ли. Как понять, что ты уже правильно делаешь? Вот как?
Покажут, по головке погладят. Вот, так что, ну, в крайнем случае, понимаете, у нас есть такая, я понимаю, что это для многих это может быть и сложно, но консультация индивидуальная, то есть люди приходят на консультации, и если есть какие-то вопросы, есть какие-то проблемы, то вот, ну, вот я провожу консультации, Вера Валентиновна Кожевникова проводит консультации, в Питере у нас есть тоже вот сейчас очень хорошая группа, и тоже там очень хорошие консультации идут, вот, очень полезные. Вот. На консультации приезжают из других городов. Например, вот из Омска регулярно ко мне приезжает женщина на консультацию, уже раза три приезжала. Из Чебоксар, из Краснодара. Я уж не говорю про Питер. Вот пока у них вот своих консультаций не было, они либо ждали, когда я к ним приеду, либо приезжали в Москву. Вот. Понимаете, то есть, в общем, если человеку нужно, если человек хочет, то он найдет возможность как-то вот это вот организовать. Вот. Так что тут, в принципе, ну а так, если нет возможности попасть на консультацию, значит, надо как-то нарабатывать свои какие-то способы. Но главное, понимаете, вот если вы сформулировали уже вопрос, то вы рано или поздно получите на него ответ. Так или иначе. Да, например, работа через сновидение с планетарными ангелами. Многие люди вообще через сны все показывают. Здесь просто у кого как. Кто как устроен, у некоторых это сразу же на автомате налаживается, некоторым надо все отлаживать.
В общем, вы говорите, сформулировали вопрос, вот какие-то вопросы, которые попроще, они, да, ты получаешь ответ. А вопрос, например, о своем предназначении, он до сих пор ответа не находит.
Но вопрос о своем предназначении вы ответа не получите до тех пор, пока не достигнете такого уровня сознания, что сможете воспринимать это все. Потому что сейчас вам скажу вам про ваше предназначение, вы просто не поймете. Ко мне вот сейчас, после того, как мы этот термин предназначение ввели в оборот, ко мне на консультации все приходят и говорят, я хочу знать свое предназначение.
Скромный вопрос.
Ну, я, как всегда, отвечаю уклончиво. Мы начинаем разбираться, вот все, как это самое, ну, и, в общем... Вот, потому что к предназначению надо подбираться. Говорит, вот, мы его узнаем, скорее всего, когда мы уже будем вот, там, в небесах. Высоко-высоко, далеко-далеко. Вот. А так пока просто хотя бы, понимаете, опять же, предназначение, может быть, просто важно сначала свое текущее предназначение, вот предназначение на текущую инкарнацию. А это у нас, для этого у нас есть астрология, для этого у нас есть натальная карта, в которой все прописано, для этого есть человек, которого надо, можно смотреть. Я не случайно затеяла такой вот развернутый курс астрологии читать, потому что астрология, ну, вы знаете, наверное, что я вот уже несколько лет читаю астрологию, ну, собственно, четвертый уже даже год. Вот. Потому что у нас многие, кто этот курс слушает, уже стали как бы в астрологии разбираться немножко хотя бы, чтобы хотя бы чего-то такое про себя и про близких людей понимать. Вот. Астрология – великая вообще вещь. Это замечательная. Замечательная вещь. Вот. Вот.
Да. Ага. Вот я читала Платонову, немножко мнение такое, ну, как бы, с моей точки зрения, необычное. Это очень, вот ваше мнение, важно иметь проявленного учителя?
Совершенно не обязательно. Нет. Совершенно не обязательно. Во-первых, на всех учителей не напасешься. Вот. А у многих людей учителя не проявленные, а проявленные, те, кто себя учителями как бы объявляет, это как раз вот вопрос о 13-й зоне. Вот. То есть это, вот, это покупка. Во многих случаях это покупка. Вот. Так что учитель может быть в душе человека внутри. Вот, так что это совершенно не обязательно. А, имеется в виду образ? Нет, я поняла, что именно личный, именно физический. Нет, я так и поняла. Нет, понимаете, нет, дело в том, что с образами, вот с образами учителей, это тоже такая покупка некоторая. Потому что в свое время действительно, вот, ну, скажем, это от Алисы Бейли в основном пошло, вот, образы учителей, Кутхуми, там вот все вот это вот, весь этот народ, ну и вообще вот это вот из Индии пошли там вот Вивекананды, вот всех стали их развешивать. Я сама в свое время, у меня, значит, была украшена там лет 35 тому назад квартира всеми этими фотками, значит, мы портреты там откуда доставали, копировали там ночами сидели, все это украшали свой быт этим всем. Понимаете, дело в том, что на самом деле действительно существует достаточно много, то есть значит, существуют великие учителя на самом деле, реально они существуют, и долгое время они, ну, если они не имели возможности воплотиться, или им не нужно было воплощаться по их задаче в физическое тело, то они давали проекцию себя, создавали свой образ. Достаточно плотный, создавался он в тоническом астральном слое, и этот образ, как бы он вот соотносился с этим учителем. То есть учитель работал через образ. И те люди, которые, значит, вот которым это было нужно, они к этому образу подключались и получали через это энергии учителя, если говорить об образе. Значит, ну, возможно, что до сих пор такое сохранилось где-то. Но большая часть образов учителей, которые сейчас функционируют, это пустые фантомные оболочки. Просто. И в лучшем случае они пустые. А в худшем случае они заселяются совершенно другими сущностями. И люди, думая, что они, значит, вот медитируют на образ учителя, на самом деле они вступают в взаимодействие совершенно с другими сущностями и, возможно, что достаточно плотными. Поэтому сейчас лучше вот, как бы, по поводу учителей не заморачиваться.
Просто не разберешься, где истину подключаешься, а где
истину. Ну, опять же, надо учиться разбираться.
Нет, ну, я...
Это, да, конечно.
Не заморачиваться, потому что трудно разобраться.
Потому что трудно разобраться, да. Ну, опять же, кому это... Ну, понимаете, опять же, здесь... Тоже все равно здесь проблема есть, потому что у многих людей из прошлых воплощений наработан такой способ. И им кажется, что это правильно. И они, соответственно, так и делают.
Ну, вот вы же там говорите, что медитации в этой системе, они вот эти старые каналы
развиваются.
В том числе, значит,
да, вот эти в том числе и эти старые способы. В том числе и это. Вот, так что вот тут вот так вот только. Так, ну, тогда давайте. Еще у нас еще будут занятия, так что еще какие вопросы я поотвечаю. Вот. А сейчас нам просто еще надо помедитировать, а то уже время много. Так, ну, давайте мы с вами проведем медитацию на первую зону, поскольку у нас сегодня шел разговор об Алис в целом и о том, как мы с Алис взаимодействуем, и о пространствах Алис, о метагеографии. Поэтому давайте первую зону сделаем. Так, внимание, внимание, единица, единица, тупу, сок, ву, левис, лид. Двойка, толпу, сок, ву, левис, лид. Тройка, толпу, сок, ву, левис, лид. Четверка, толпу, сок, ву, левис, лид. Пятерка, толпу, сок, ву, левис, лид. Шестерка, толпу, сок, ву, левис, лид. Семерка, толпу, сок, ву, левис, лид. Теперь берем пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Он. Крон Унит Церс. Так, хорошо, колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Толпу Соок Ву, Левис Лид. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Толпу Соок Ву, Левис Лид. пятерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Тулпу Соок Вуу, Левис Лиит. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Тлпу Соок Вуул, Левис Лиит. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Тлпу Соок Вуул, Левис Лиит. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Тлпу Соок Вуул, Левис Лиит. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Тулпу Соок Вуул, Левис Лиит. Ну хорошо, все достаточно.